Добрый день, дорогие друзья. Я вчера был в Иваново, но не мог не заехать, не посмотреть, как проходят алые паруса. Есть какие-то еще дела тут в городе. Но и не мог не приехать, поскольку выдалась свободная минутка к вам в гости. Я, конечно, стараюсь это делать регулярно, но так получилось, что за последний год, это, по-моему, первый раз. И я не буду вам сейчас говорить каких-то напутствий. Уверен, что все, кто присутствует в этом зале, понимают ценность образования на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, любит факультет, ценит его и думает о том, как он будет жить после окончания нашего родного факультета. Собственно, это всегда и отличало тех выпускников, которые сегодня расположены внизу при входе на факультет и являются лучшей наглядной агитацией по поводу того, как надо учиться.
И куда надо поступать.
Вот. Так что я надеюсь, что вы не разочарованы. У большинства из здесь присутствующих еще все впереди. Цените то время, когда вы учитесь на факультете. Я вам скажу откровенно, я говорил уже в этом зале, где я читал лекции когда-то и слушал лекции, что это совершенно очевидно лучшее время в жизни. И потом будет здорово, будет много интересных встреч, будет ответственная работа, будет положение, надеюсь, и деньги тоже. Но это время самое классное, самое правильное. Потому что все еще только начинается. Я вам искренне завидую и говорю об этом сразу же. Мы не планировали никакой встречи. Я действительно, честно скажу, вот как это все получилось. Я вчера прилетел, позвонил нашему ректору и декану факультета Николаю Михайловичу и сказал, что хотел бы заехать в гости. Удобно ли это сделать? И есть ли кто-нибудь на факультете? Он сказал, что на факультете всегда кто-нибудь есть. Но я не ожидал, что вас так много.
Ребята, можно задать вопросы? Давайте так, первый курс сначала, если есть первый. А первого нет.
Вопросы заранее подготовлены, утверждены деканатом. Нет?
Деканат утверждал, ректор не утверждал. Ладно, тогда просто вопросы. Руки.
Пожалуйста. Колесников Александр, третий курс. Дмитрий Анатольевич, вот такой вопрос, я думаю, он всех студентов нашего факультета очень интересует. Полтора года назад, когда вы к нам приезжали, вы нам сказали о том, что у вас есть желание прочитать курс публичных лекций по римскому праву. Я думаю, все студенты с нетерпением ждут вас услышать. Спасибо.
Ну, значит, объективности ради, я все-таки курс не обещал читать. Я же не совсем сумасшедший, чтобы обещать прочитать курс, заранее понимая, что я этого сделать не смогу. Но то, что я обещал действительно прочитать лекцию по римскому праву, я это обещание еще не исполнил, но обязательно его исполню. Более того, открою вам маленький секрет, я даже после этого начал к ней готовиться. Там собрал свои старые конспекты, попросил там кое-что посмотреть из литературы новой. Но так получилось, что вот не сложилось. То у меня были проблемы какие-то со временем, то на факультете уже не было возможности читать, там заканчивались занятия. Мне сказали, что никто не придет. Вот, поэтому я в какой-то момент решил это немножко сдвинуть. Но обязательно прочту, и я даже там наметил несколько тем, по которым мне бы хотелось это сделать. Но я думаю, что с учетом моей текущей работы все равно придется часть лекции посвятить каким-то другим вопросам. Современным проблемам нашей правовой системы и жизни в нашей стране.
Еще
сделаем
вопрос.
Обязательно.
Еще вопрос, пожалуйста.
Дмитрий Анатольевич, как вы думаете, студент второго курса Станислав Медик, как вы думаете, кто победит в предстоящей игре Россия-Голландия?
Ну, вы меня в очень сложное положение ставите. Я вам, конечно, отвечу. должна победить Россия. Но мы должны очень болеть за эту победу, потому что, ну, вы знаете, такого вообще не было в истории Российской Федерации. Последний выход в четвертьфинал был еще в советский период, если я правильно помню. В тот период тренером был Лобановский, и с тех пор такого чуда не случалось. Я не знаю насчет там цветиков-семицветиков, но, тем не менее, я считаю, что каждый из нас должен сегодня, что называется, держать кулаки и болеть за нашу сборную. Но в любом случае, что бы ни произошло на чемпионате Европы, могу вам сказать о своих эмоциях, я думаю, что они близки вашим. Я абсолютно уверен, что играли прекрасно, и даже если что-то не получится, вот за такую игру, которая была со сборной Швеции, мы и должны ценить нашу сборную и ценить футбол, потому как играли до конца, играли не расслабляясь, создавая удивительно красивые ситуации. И все, кто любит футбол, я думаю, получили большое удовольствие. Я в любом случае, как бы ни сыграла дальше наша сборная, обязательно с ней встречусь и ее поблагодарю.
Еще, пожалуйста, вопросы. Позволю себе напомнить, что президент Федерации футбола России, выпускник юридического факультета.
Но об итогах его работы мы будем судить по итогам чемпионата.
Раз напомню. Прошу.
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Громов Никита, третий курс. Вот в последнее время в средствах массовой информации очень много сообщений по поводу различных провокаций в отношении наших миротворцев Абхазии и вообще обострений грузино-абхазского конфликта. На ваш взгляд, возможно в будущем по каким-нибудь причинам российская интервенция в данный регион?
Жестко вопросы ставите.
Перенесем, может.
Значит, Россия миролюбивая страна, а Грузия, как и Россия, является участником Содружества независимых государств. И нас связывают особые исторические, культурные и государственные отношения. И даже если сегодня наши отношения переживают не лучший период, конечно, говорить о каких-либо формах давления, воздействия в такой форме даже не приходится. Это просто невозможно. Грузия – близкая нам страна. И те разногласия по каким-то вопросам, которые у нас существуют, проблемы вот этих территорий, которые сегодня создают соответствующую ситуацию, их необходимо решать только путем двусторонних переговоров. Переговоров с участием грузинской стороны, российской стороны и соответствующих властей этих территорий. И могу вам сказать, что именно так мы и будем делать. Я 4, по-моему, дня назад разговаривал на эту тему с президентом Саакашвили. И мы, несмотря на все сложности, которые существуют, договорились о том, что мы будем продолжать наши контакты. Будем встречаться и обсуждать все те проблемы, которые существуют. Но мы, конечно, не позволим так себя вести в отношении российских миротворцев. Они находятся на территории Грузии в соответствии с международным соглашением и выполняют свою миссию достойно, серьезно. Но это не повод для того, чтобы делать вот такие выводы, которые прозвучали в вашем вопросе.
Спасибо.
Дмитрий Анатольевич, студент просто готовится к сдаче экзамена по международному публичному праву. Это вот в рамках такой подготовки, наверное, завтра экзамен.
У вас очень актуальные тогда темы дипломных работ.
Да, именно так.
Какие еще вопросы есть, ребят, пожалуйста? Прошу.
Господин президент, здесь, кроме студентов, присутствуют и выпускники 30-летней давности. Я, как выпускница, прилетевшая сюда из Узбекистана, из Ташкента, хочу поздравить вас и поблагодарить за то, что вот вообще пользуюсь случаем от имени вот наших выпускников, пожелать вам успеха в вашей работе. И, возможно, вот среди присутствующих есть и еще будущие президенты. Пожелать им успехов в учебе. От имени наших выпускников вам успехов в вашей сложной и многогранной работе. Мы гордимся, что мы учились в этих стенах. Спасибо, извините.
Спасибо и вам большое. Я уверен, что мы все гордились, гордимся и будем гордиться тем, что учились в этих стенах. И, кстати, осознание своей принадлежности к этим стенам, гордость за тот диплом, за то образование, которое ты получил, вы знаете, наверное, приходит не одномоментно. Все, кто здесь присутствует, студенты понимают, да, прекрасный университет, великолепный факультет, отличное юридическое образование, ну вот, собственно, и все может быть. Но то, что в результате учебы возникает особая принадлежность к выпускникам юридического факультета Санкт-Петербургского университета, принадлежность к этой корпорации, если хотите, это начинаешь осознавать не сразу, а по прошествии какого-то времени. И это очень приятно. Уверен, что когда вы закончите факультет, те, кто учится, вы это поймете. Что же касается наших товарищей, которые учились на факультете и сегодня живут в других странах, и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье, это очень здорово, что мы продолжаем сохранять наши контакты. Я вчера встречался со своими сокурсниками. Часть из них тоже живет в других странах, в государствах СНГ, в том числе и в Узбекистане. И несмотря на то, что у нас сейчас разные государства, тем не менее, вот такого рода контакты, такого рода отношения, особые товарищеские, приятельские, которые всех нас после окончания факультета связывают, это залог того, что и межгосударственные отношения будут развиваться нормально, а еще лучше дружественным образом. Поэтому, когда мы сегодня встречаемся, и здесь, вот, я так понимаю, учатся же студенты тоже из других государств, имейте в виду, что это основа вашей дружбы, товарищеского взаимопонимания на годы вперед. И от этого, может быть, будут зависеть и межгосударственные отношения. Имейте это в виду.
Пожалуйста, еще два вопроса.
Дмитрий Анатольевич, спасибо за вас, за ваш приезд. Я, Бородаев Станислав, хотел бы задать от лица, наверное, многих выпускников нашего факультета, да и, в принципе, молодых специалистов. Встает проблема очень часто у выпускников с получением работы и рабочего стажа. Вот хотелось бы спросить у вас, как уже было много раз сказано, как у одного из самых молодых президентов теперь уже нашей страны. Вообще государство, как, скажем так, главная роль его в обеспечении образования и дальнейшего помощи в трудоустройстве, вот оно заинтересовано, наверное, в том, чтобы специалисты нашли свою точку приложения, чтобы помочь нашему обществу и государству в целом. Вот, может быть, вы скажете, откомментируете, какие-нибудь есть программы или какие-то дополнительные возможности или что-то разрабатывается, чтобы помочь молодым специалистам. Спасибо.
Станислав, у вас абсолютно правильная точка зрения по этому поводу. Конечно, государство заинтересовано в том, чтобы на ключевые позиции приходили молодые, продвинутые, подготовленные люди. Это не случается одномоментно. И, наверное, в этом есть резон, но то, что сегодня совершенно очевидно, что на очень важные, ну, просто серьезнейшие позиции в государственной жизни выдвигаются молодые люди – это тот тренд, который мы просто обязаны поддержать. Что касается программ, то их достаточно много. Есть и программы подготовки государственных служащих, и всякого рода совместные с бизнесом программы. Все они хорошие, наверное, полезные, каждый может выбрать свою. Но в конечном счете все зависит от того, как настроено государство. И вот в этой ситуации я могу вам совершенно четко сказать, государство настроено на то, чтобы максимальным образом привлекать молодых специалистов на государственную службу. И это не просто общая фраза. Дело в том, что ряд решений, ряд проектов, которыми мы занимаемся, сегодня такого уровня, что без людей, которые получили совершенно новое, свежее образование, нам просто не обойтись. Я в данном случае говорю не только о юристах. Юристы все-таки всегда себе, что называется, работу найдут. В любом случае мы обязаны привлекать молодежь. И мы это делаем. И вообще по отношению к молодым, я считаю, что мы должны смелее нарушать всякого рода каноны. Что я имею в виду? Вот у нас традиционно, раньше во всяком случае, было так. Вот человек выбрал себе работу на государственной службе, и вот он развивается. Значит, стал референтом, там дальше поднимается начальник отдела, управления там где-нибудь и так далее. Значит, поставив себе в качестве какого-то там верхнего уровня там какую-то позицию, вот хотел бы к такому-то времени достичь такого-то уровня, такой-то должности. Или наоборот, человек после окончания факультета начал заниматься правовой практикой, обслуживать бизнес и мыслит на годы вперед, думая, что вот его там карьера будет строиться определенным образом. Какие-то приоритеты есть. Вот я считаю, мы должны все это ломать. Нужно обеспечить переток людей с государственной службы, имеющих хороший опыт, достигших определенного уровня, в управление компаниями. А с другой стороны, чтобы люди, которые приобрели хороший опыт в бизнесе, все-таки возвращались на государственную службу. Естественно, с соблюдением законодательства, тех ограничений, которые уже сегодня в нашем законодательстве на эту тему есть. Но это мировая практика. Только таким образом можно обеспечить нужное качество специалистов, чтобы они были не однобокими, а полноценными, чтобы они знали жизнь во всех ее красках. Знали бы, как устроено государство, и знали бы, как устроена экономика. Это может дать очень позитивный эффект.
Последний вопрос.
Дмитрий Анатольевич, прошу. Я бы хотел задать вам такой вопрос. Меня зовут Офицеров Михаил, я студент третьего курса. Вопрос интересует меня, но, я думаю, касается абсолютно всех, не только нашего государства, но и вообще. Вопрос мой касательно экологии. Какие программы принимаются государством, либо собираются приниматься? Как минимум за сохранение экологии этот вопрос все чаще поднимается в средствах массовой информации и вообще очень меня интересует.
Коллеги правильно подсказывают, вы сдали экологическое право или это в режиме подготовки идет?
Сдал.
Что получили?
4, кажется.
Прелесть. Вот в вашем ответе как раз и есть суть нашего до последнего времени отношения к экологии. Тема важная?
Да.
Сдали? Да. Что получили? Кажется, 4. На самом деле... Вот по моему глубокому убеждению, сегодня мы уже достигли того уровня развитости экономики, развития государственных институтов, чтобы обратить внимание на экологическую проблематику. Потому что в 90-е годы ситуация была такой, что люди думали просто о выживании. Какая экология, если денег не платят? Сохранить бы рабочие места. Я в данном случае говорю не только о Санкт-Петербурге, Я говорю об огромной нашей стране, где во многих местах очень серьезная экологическая ситуация. В ряде случаев просто ситуация крайне неблагополучная, очень тяжелая. Но даже там, в тот период, эти разговоры затихли. Сегодня ситуация другая. И наш интерес к исполнению экологических обязательств, исполнению экологического законодательства основан не на каких-то наших там международных обязанностях, не тем более на каких-то просто современных тенденциях в мире. Это все важно, конечно. Мы просто выстрадали эту тему. Мы понимаем, что наша страна, несмотря на то, что она огромного размера, несмотря на то, что у нас огромное количество полезных ископаемых, огромные запасы воды, первые в мире, 20% мировых запасов пресной воды, огромные запасы земли, тем не менее, все равно находятся в угрожающем состоянии. И если мы не будем этим заниматься, то через 10, 20, 30 лет мы можем оказаться в ситуации, когда значительная часть наших территорий будет не приспособлена для жизни. Это, может быть, очень жестко звучит, но это так. И ровно поэтому мы даже впервые за всю историю новейшей России, да и вообще, если честно говорить, впервые за российскую историю, потому что в советский период этим тоже не ахти как занимались, провели заседание Совета безопасности страны по экологической проблематике. Такого никогда не было. Экология – вопрос безопасности, безопасности жизни всех нас. Поэтому я считаю, вам нужно обратиться в деканат и попробовать все-таки пересдать этот экзамен на отлично.
Спасибо.
Ребята, все. Давайте поблагодарим президента, что он приехал. Ура президенту!
Спасибо. Дорогие друзья, я желаю, чтобы те, кто сейчас стоит в этой аудитории, испытывали такую же гордость за юридический факультет, которую испытываю сейчас я. Я уверен, что так и будет. Спасибо вам и успехов.
Дмитрий Анатольевич, по вопросу борьбы с коррупцией вы выразили политическую волю бороться с этим негативным явлением. Когда будет принята федеральная целевая программа?
Мы не будем под такое принимать, значит, мы подпишем, подготовим и утвердим план, как я и говорил, борьбы, противодействия коррупции. Значит, это будет сделано в самое ближайшее время. Я думаю, что это будет сделано в ближайшие месяцы. Это может практически все готово. После плана начнем уже выпускать нормативные акты, выпустим закон. Вот тот закон о противодействии коррупции, который у нас уже там 8 лет готовится. Но это тонкая материя, вы хоть еще и молодые, и не до конца, может быть, сформировавшиеся, но все-таки коллеги-юристы, вы же прекрасно понимаете, что законами эту проблему не решить. Здесь должен быть целый комплекс мероприятий. В значительной мере это экономическая проблема, а не только правовая. Но всю нормативную базу мы в этом году подготовим, новую примем и будем ей руководствоваться.
Все. Дмитрий Анатольевич, я бы хотел задать вам вопрос, потому что немного нескромно прозвучит, но в средствах массовой информации говорится, что инфляция в нашей стране составляет порядка 10-12%.
Почему он нескромно звучит?
Нет, я хочу задать вам свой вопрос, что если на собственном опыте я ощущаю инфляцию, она составляет... Цены на продукты питания выросли от 50-100%. И как вы, вообще возможно с этим бороться и какие вот дальнейшие перспективы?
Я вам отвечу, это действительно трудная проблема сейчас, не только для России, откровенно говоря. Весь мир столкнулся с продовольственным кризисом. Я не знаю, в курсе вы или нет, за прошлый год не инфляция, но увеличение цен на продовольствие в мире составило 40%. И в этом году увеличение цен идет почти таким же темпом. При том, что инфляция в прошлом году у нас выкатилась за те параметры, которые мы ожидали, то есть за 10%. Значит, и в других странах она существенно увеличилась. Но разница в том, как растут цены на продукты питания и
разница в темпах роста инфляции, она все-таки есть. Инфляция – это не прирост цен на продукты питания. Это нужно понимать, вы же, наверное, экономические курсы тоже сдаете. Вот. К сожалению, мы пока не задавили вот эту негативную тенденцию с ростом курса инфляции, темпов инфляции. И эта проблема мировая. Вот я не буду от вас, как от коллег, скрывать. Скоро будет саммит восьмерки. Даже там будут обсуждаться вопросы, связанные с продовольственным кризисом и с инфляционными тенденциями и кризисом на финансовом рынке. Поэтому мы должны свои решения, конечно, принимать, пытаться сдерживать все эти процессы у нас. К сожалению, они у нас тоже, еще раз говорю, достаточно остро сейчас стоят. Хотя, если сравнить нашу ситуацию с рядом других государств, у нас более или менее ничего, потому что вот на братской территории Украины там темпы инфляции раза в два, в два с половиной выше, чем у нас. И это, конечно, создает для них большие проблемы. Вот. Но это, конечно, не повод, чтобы нам расслабляться. Естественно, что инфляция бьет и по кошельку обычного потребителя. Будем этим бороться, а вы думаете, как в дальнейшем такими тенденциями управлять нашим государством, когда придете уже в управление страной.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.